Да, мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твое помазание, за Дух Господень на этом месте. Мы благодарны Тебе за все, что нам доступно через Тебя. Мы благодарны Тебе за Твое служение, которое прямо сейчас Ты совершаешь на этом месте. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя за живое и действенное Слово Божье в нашей жизни. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это благословенное время. И мы открываемся, чтобы изменяться. Мы открываемся, чтобы принимать. Мы открываемся, чтобы не остаться прежними. И мы принимаем, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу в помазании Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Присаживайтесь. Как я уже говорил, что у нас сегодня такое особенное служение. И слово, которое я принял для сегодняшнего служения, называется «Сила крови Божьего Агнца». Сила крови Божьего Агнца. И прежде чем говорить сегодняшнее слово, я хочу прочитать из послания, первого послания к Коринфянам 11 главы, где апостол Павел, уча о причастии, сказал следующее. Слушайте внимательно. Здесь сразу начинается то, в чем мы будем сегодня проводить время. Смотрите, что говорит апостол Павел в учении о причастии. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 27 по 29 стих. Он говорит: «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно или не применяя к ней веру, виновен будет против тела и крови Господней». Писание говорит, все, что не по вере, виновен. Еще раз читаю. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию Господню не по вере или не применяя к этому своей веры, виновен будет». То есть я верю, что это достаточно убедительно ясно, что само хлебопреломление, оно нужно совершаться в первую очередь, применяя к этому свою веру. Виновен будет против тела и крови Господней. И дальше написано: «Да испытывает же себя человек, или да проверяет себя, делает он это в вере, или он делает это без веры, без применения к этому своей веры. И таким образом, проверяя себя, пусть ест от хлеба сего, и пьет от чаши сей, я отмечу, с верой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». О, сегодня мы проведем с вами рассуждение о теле Господнем. Мы будем рассуждать. Когда я работал над этим посланием, которое я буду сегодня давать вам, я увидел, что через рассуждение мы увидим, куда и как применять веру в этом сверхъестественном действии, которое мы называем с вами причастие. Я верю, что это сверхъестественное действие. Оно несет в себе огромную силу, и оно несет в себе силу небес. Но к этому нужно применить свою веру. Поэтому наше рассуждение о теле Господнем мы начнем со следующего стиха. Это Евреям, 10 глава, 1 стих, где апостол Павел пишет евреям, которые понимали значение тела и крови. Он пишет им: «Закон, или то, что было написано в законе, имея тень будущих благ...» Давайте еще раз прочитаю. «Закон, или то, что написано в законе о жертвоприношениях, о правилах, там, как жить, как поступать, и все, имея тень будущих...» Будущих что? Благ. То есть закон имеет в себе определенный пророческий смысл. То есть если смотреть на закон с пророческой точки зрения, и пророчески быть внимательны к тому, что он говорит, то вы можете увидеть, что в законе есть то, что говорит о том, что будет. Будущих благ, а не сам образ вещей. Одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. То есть Писание говорит, через пророческие действия закона будут открываться будущие блага. Блага, которые будут открыты Богом, конечно, через совершенную жертву. Поэтому мы с вами обратимся к закону. Но с позиции пророческой, или посмотрим на определенные пророческие действия закона, которые в целом помогут нам увидеть совершенную жертву или силу крови Божьего Агнца. И давайте прочитаем в законе одно из пророческих жертвоприношений. Жертве за грех. Будьте внимательны и позвольте Духу Святому начинать уже сейчас готовить вас ко всему, что он будет делать в конце сегодняшнего служения. Читаем слова Бога из книги Левит, Ветхого Завета. «Скажи сынам Израилевым, сыны Израилевы, я говорю вам, и дочери Израилевы в том числе, я говорю вам. Если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, и если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то есть вообще здесь достаточно обширное представление. И в целом это все обширное представление, я могу сказать, если кто согрешит, потому что здесь очень обширно сказано, если кто согрешит, слушайте внимательно, то за грех свой, которым согрешит, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. Вообще слово «представит» – удивительное слово. Слово «представит» очень хорошо рассматривать с такой позиции. Человек знает, кто совершил преступление. И он представляет преступника на суде. Вот он. Он согрешил. Пусть представит. О, здесь очевидно действие веры. Пусть представит. И дальше говорится о том, кого. Жертва за грех. А еще эту жертву называли одним словом. Грех. Или жертву за грех, или пусть представит грех. То есть это уже название само по себе говорит об особенности. Положение приносящего эту жертву, положение, я имею в виду в обществе, не играло никакой роли. Потому что сама жертва говорила не о положении, а о состоянии грешника. Поэтому не важно, какое у него было положение, важно было состояние. Он был грешник. И он понимал, кто он перед Богом. Поэтому написано, когда узнан будет грех. Это книга Левит, 4 глава, 14 стих. Все, когда он понял, что он грешник, пусть возьмет жертву за грех. Особенность этой жертвы в том, что все другие жертвы могли следовать только тогда, когда греховное состояние было убрано. То есть все другие жертвы приносились после жертвы за грех. Это хорошо видно в день очищения. Что в день очищения жертва за грех предшествовала всем остальным. Вначале совершалась жертва за грех, а потом и все остальные жертвы, связанные с очищением. Также пророческая особенность этой жертвы перед всеми другими жертвами, что в ней или что с ней поступали так, как надо поступать с грехом, который являлся мерзостью перед Господом. То есть по закону эта жертва, как и все остальные жертвы, должна была быть принесена через того, кто без порока. То есть через невиновного, который должен был взять на себя грех. В этом известный нам пророческий прообраз. И этот прообраз раскрывает нам стих из 2 послания к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Будьте внимательны, мы не будем здесь вот в таких стихах торопиться. «Ибо не знавшего греха Он сделал, представил для нас жертвою за грех. В одной из трактовки этого местописания говорится так же. Он представил вместо нас. Скажите, вместо меня. Жертвою за грех. Чтобы цель. Это то, куда мы должны направить свою веру. Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. То есть это пророческое жертвоприношение открывает нам благо Божье. Поэтому мы рассмотрим некоторые пророческие действия, как совершалась эта жертва за грех. Будьте внимательны, и каждый увидите себя в этом действовании. То есть мы сейчас будем рассматривать это как определенные действия, в которых мы будем участвовать все вместе. Это действие состоит из шести. Я там сказал четырех, вообще оно состоит из шести шагов. Можно так назвать, шесть действий. Действие первое, которое мы с вами будем читать из книги Левит, 4 глава. Действие первое. И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господом. То есть в действии первом каждый из нас бы взял животное и приводил его во двор к дверям скинии в присутствии Бога. Где перед Богом священник, осматривая животное, свидетельствовал о том, что животное непорочное. То есть эта жертва представлялась пред Господом. То есть вы зашли, принесли или привели тельца, священник осмотрел, засвидетельствовал перед Господом непорочность тельца. Действие первое есть. То есть для того, чтобы совершить жертву за грех, вы должны представить кого-то непорочного перед собой. Это важное действие. Цену за грех может заплатить только непорочный, будучи непорочным. Действие второе. Я на него особенно хочу обратить ваше внимание. Будьте сейчас особенно внимательны. Потому что действие второе, это по сути дела изюминка хлебопреломления. Это суть хлебопреломления. Это то, куда надо фокус своей веры направить. Действие второе, читаем. И возложит руки свои на голову тельца. То есть, когда мы вошли с вами и представили перед Богом тельца, мы возлагаем на непорочного тельца свои руки. То есть это было пророческим действием, через которое грешник передавал свои грехи и свое греховное состояние на свою жертву. Заметьте, кто передавал? Грешник. Передавал. Также это совершалось и в день очищения. Там написано в книге Левит, 16 глава, 21 стих. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израиля, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла». Вот почему есть такое выражение «козел отпущения». Козел отпущения. В этом есть смысл. А мы говорим сейчас, возложит руки на голову тельца. Представьте, что вы стоите перед Господом и возложили на тельца свою руку. Возложили. Что вы делаете в тот момент, когда возложили на тельца свою руку? Вы передаете тельцу свое греховное состояние. Но не только свое греховное состояние и грех. Грешник также возлагал на тельца и свое будущее наказание за грех. О, это особенно радует. Он возлагал свое наказание на него. Это была передача греха и передача наказания тела виновного на тело невиновного тельца. И также важно заметить, что в жертве за грех грехи жертве переносил сам грешник. Он своей верой, слышите, он своей верой передавал и своей верой принимал, что его грехи и наказания оставались на жертве. Это важное действие, рассуждая о теле Господнем. Он своей верой принимал, что его грехи перешли на тельца, и он своей верой принимал, что наказание, его наказание также перешло на тельца. Как написано уже в новом, в книге пророка Исаия, Господь возложил на него грехи всех нас. Смотрите, это сделал Бог. Есть наша часть, мы еще будем говорить. После того, как возлагаются грехи, следует что за этим? Мы возлагаем на него наши наказания. И что следует за этим? Наказание. Слушайте. Он истязуем был. А вот и наказание. Господь возложил на него грехи всех нас. Он был истязуем был. И страдал добровольно. И не открывал уста своих, как овца. Веден был на заклание. И как агнец перед стригущими его безгласен. Так он не отверзал уста свои. В книге пророка Исаия уже 1 глава, 18 стих. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Также написано в 1 Петра, 2 глава, 22 стих. Он грехи наши сам вознес телом свои на древо, дабы мы избавились от грехов и жили для правды. Это очень важное пророческое действие, что мы возлагаем свои грехи и свое наказание на тельца. Увидите это пророческое действие. Читаем дальше. Третье действие. Написано, и заколят наказание тельца перед Господом. То есть, как только состояние грешника и его грех и наказание были перенесено на жертву, тут же совершалось наказание. А ну напомните, наказание за грех? Смерть. То есть, наказание тут же приводилось в исполнение. Хотя пару минут назад он был абсолютно непорочен и безгрешен, но сейчас все, он уже рассматривался как грех. И грех наказывался. В послании к Галатам написано, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят или наказан всякий, висящий на древе. То есть, как только человека вешали, он уже считался наказанным. Наказан всякий, висящий на древе. То есть Сын Божий, Божий Агнец, принял на себя грехи. И что принял на себя? Наказание. Никогда не отделяйте грехи или принятие грехов Сыном Божьим от наказания. Иначе в этом нет рассмышления, рассуждения о теле и крови. Он принял на себя грехи и понес наше наказание. Ухватитесь за это в своем уме, потому что мы будем применять еще и свою веру. Написано «наказание», скажите, «мое наказание», «наказание мира нашего было на нем». Это Исаия 53 глава 5 стих. Также 2 Коринфянам 5, 15 написано «а Христос за всех умер». То есть суд и наказание над грехом человека был совершен, и, конечно, цена за грех была уплачена. Тем самым была разрушена власть и сила греха в жизни того, кто передал грех и передал наказание. Но, конечно, это все нужно принять верой. Действие четвертое. Третье действие особенно сильное. Четвертое. Что делали с кровью жертвы? Читаем. Возьмет священник, помазанный, крови тельца, и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз перед Господом, перед завесою святилища. И возложит священник крови тельца перед Господом на роги жертвенники благовонных курений, которые в скинии собрания. А остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника все сожжения, которые у входа в скинии собрания. То есть пока кровь была теплой и жертва оставалась в стане, она вносилась во святилище, где семь раз кропили перед завесою, что свидетельствовало о вновь восстановленном общении с Богом. То есть свидетельство о том, что наказан. Наказан. То есть часть ее также возлагалась на роги жертвенника в благовонное курение. Остальное выливалось с подножью медного жертвенника. Вы знаете, как говорит Писание, что в крови жизнь тела. В крови жизнь тела. Поэтому, когда кровь проливалась, говорилось о том, что тело наказано. Наказан. Кровь говорит о том, что тело наказано. Римлянам 8 глава 3 стих написано: «Как закон, ослабленный плотью или неэффективный для тела, был бессилен что-либо изменить в человеке, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех». Осудил грех где?
Во плоти.
Наказал тело за грех. Мы сидим во плоти. Заметьте, болеет не дух, устает не дух. И много всего чего мы знаем не происходит с духом, но происходит с телом. Поэтому мы сегодня будем говорить о той части, которую очень важно применить по отношению к своему телу и, конечно, по отношению ко всем сферам нашей жизни. На медном жертвеннике, где господствовало правосудие, кровь свидетельствовала о том, что правосудие над виновным совершилось. На золотом жертвеннике кровь свидетельствовала об освящении грешника. В Новом Завете написано так: «А теперь во Христе Иисусе, или те, кто прошли наказание, вы, бывшие некогда и далеко по причине греха, стали близки кровью, кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих одно, и разрушивший стоящий посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле, в своем теле, которое понесло наказание за нас или вместо нас, примирить обеих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие. Скажите: я не чужой. И я не пришелец. Но я сограждан. Святым и свой Богу. Послание к евреям говорится так. 8 глава 12 стих. Потому, Бог говорит: потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. В книге Исход, 12 глава, 13 стих, говорится так: увижу кровь и пройду мимо. Увижу кровь. О чем говорит кровь? Что наказание понесено. Наказание понесено. Действие пятое. Отношение к внутренностям. Отношение к внутренностям такие же, как жертвосожжение. Возношение, извиняюсь. Восьмое. Читаем 8 стих. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, покрывающий на внутренность, который на внутренность. И оба почки, и тук, который на них, который на стенках, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирно. И сожжет их священник на жертвеннике все сожжения. Действие шестое. Читаем следующие важные пророческие действия. «А кожу тельца и все мясо его с головой и с ногами его, и внутренности его, нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпают пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть будет сожжен». то есть сожжен будет. То есть удаление жертвы из стана также является важной составляющей и пророческим действием. То есть это совершалось перед Богом. Мы должны отделить себя. Все, с этого момента, когда я возложил грех и наказание на тельца, я больше к нему никакого отношения не имею. Вынести его из своего стана. Я больше никакого отношения к этому греху и к наказанию за этот грех не имею. То есть грех удалялся от лица Божьего и святилища и сжигался вне стана. На жертвеннике святилища сжигались только приятные благоухания Господу. Грех там не было. Вот как написано это в послании к евреям, 13 глава, 11-12 стих. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносилась первосвященникам во святилище, сжигались вне стана, так и Иисус, дабы освятить людей кровью своей, пострадал вне стана, и так выйдем к нему за стан. Пострадал вне стана. Вот таких шесть действий я отметил, чтобы в целом увидеть определенную пророческую ниточку, которая ведет нас к Новому Завету и тому, что делается на кресте. Потому что хлебопреломление – это когда мы передаем что-то и принимаем что-то. Это причастие и участие. Давайте посмотрим следствие или результат жертвы за грех в Ветхом и в Новом Завете. «И заколол его, и взял крови». Левит, 8 глава, 15 стих. «И перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым, святым и непорочным». А теперь смотрите, что написано в послании к евреям, 10 глава, с 10 по 23 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не смогут истребить грех. Он же, Сын Божий, принеся одну жертву самого себя за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги будут положены под ножи ног его. И он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми». Я хотел бы, чтобы в своем уме вы держали вот этот момент. Возложил руку на голову, передал грехи, передал наказание, очистился. Навсегда сделал совершенными освящающими. А всем свидетельствует нам, что? Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Почему? Потому что уже наказаны. Наказаны в нем. Скажите, болезнь – это наказание? Наказание. Знаете, давайте я вам немножко дам такое, как бы, комментарий. Когда мы используем слово «проклятие», я вам объясню, что такое проклятие. Проклятие можно рассматривать как человека, исполняющего или приводящего приговор в исполнение. То есть проклятие – это то, что исполняет наказание. Потому через проклятие приходит смерть. Наказание за грех – смерть. То есть, когда человек согрешает, в его жизнь приходит проклятие для исполнения наказания. То есть, проклятие – это исполнитель наказания. Знаете, как говорят, судебный исполнитель наказания. Поэтому, когда мы говорим слово «проклятие», мы говорим о том, что в жизни какого-то человека осуществляется наказание, цель которого – смерть. Поэтому болезни – это то, что осуществляет наказание. Какая цель наказания? смерть. Цель любого наказания – смерть. Цель любой болезни – смерть. Не благословение, смерть. Но Иисус сказал, и об этом говорится в Слове Его, что грехов их и беззаконий их не вспомяну более. Что касается со стороны Бога, все. А где прощение грехов, там не нужно наказание за них. Слышите? Где прощение грехов? Там не нужно наказание. А теперь скажите мне, если я принял, что я передал свои грехи на Агнца, если я принял, что я передал свое наказание на Агнца, имеет ли право наказание быть в моем теле?
Нет.
Поэтому в Писании написано «противостаньте». Потому Писание говорит, за то, что они не размышляли о теле и крови, они продолжали болеть. Они продолжали быть наказуемы. Хотя им доступно было что? Исцеление. Противостаньте. Здесь ваша часть. После того, как жертва, на жертву возлагается грех, после того, как на жертву возлагается наказание, есть ваша часть. Противостать во имя Иисуса. Ваша часть. Вашу часть никто от вас отнимать не будет. Как вы передаете грех, как вы передаете наказание, так и вам противостать. Как и вам противостать. Где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Там не нужно наказание за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завет, то есть через плоть свою, имея священника, великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистой, будем держаться исповедания, упования нашего неукоризненно, ибо верен обещавший. Итак, я хочу еще раз отметить само пророческое действие жертвы за грех. Некоторые важные моменты. Первое. Каждый сам лично возлагает свои руки на голову тельца. Сам лично передает грехи и наказание тельцу. В жертве за грех человек делает это сам лично. И принимает верой, что в тот момент он отсоединился от греха, после чего жертву наказывают. Услышали? Жертву после этого наказывают. А теперь это все, что мы сейчас услышали, переносим это все рассуждение, переносим на причастие. И будем смотреть на причастие, исходя из того, о чем мы только что говорили. Читаем из 1 Коринфянам, 1 глава, 23 по 24 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был». Слышите слово «предан», «представит», «предан», «был». Взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал. В следующих словах, которые мы сейчас будем читать, это слова Господа. Есть пророческое, слышите, пророческое вспоминание о жертвоприношении за грех. Поэтому помните сейчас, держите перед собой это пророческое вспоминание. Там, где возлагались руки и передавался грех и наказание. Примите. Едите, сие есть тело мое за вас. Слышите? За вас. Скажите, за меня. То есть вы видите этот момент, что вы возлагаете свои руки на тело и передаете этому телу грех и наказание. Сие есть тело мое за вас или вместо вас наказуемое. Вместо вашего тела наказуемое. Вместо вас наказуемое. Вместо вас. Я вижу в эту картину так, что любящий Бог возложил на тело своего Сына, на непорочного чистого Агнца, наказание всех людей. И теперь каждый человек должен взять и возложить свою руку с верой на тело Сына Божьего. Возложить на Него свои грехи, возложить на Него свое наказание и верой принять, что Он это все принял. Верой принять. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал в наказание Сына Своего Единородного. Он представил Его в наказание за грехи людей. Другой стих говорит, но Господу было угодно поразить Его или наказать Его, и Он предал Его мучению. Также написано в Римлянам 8:3. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. С какой целью? Чтобы тело человека не несло в себе наказание за его грехи. То есть Агнец Божий взял все наказания человека на свое тело. И то, что мы будем делать дальше, я бы хотел, чтобы сейчас раздали хлеб и вино, потому что то, что мы будем говорить дальше, очень важно сейчас, чтобы в руках у вас был и чаша, и тело. Не, вы раздайте, мы потом будем молиться. Вы раздавайте сейчас все людям. Также все участники интернета, они могут тоже приготовиться сейчас, интернет-класса. Еще раз считаю, примите. Ядите, сие есть тело мое вместо вашего, или за вас ломимое, за вас наказуемое, наказание мира нашего было на нем. На нем. Агнец Божий взял на себя все наказания человека, взял на свое тело. Взял на свое тело. О чем это нам говорит? Если я верю, что Агнец Божий взял на себя все наказания, то я должен своей верой переложить на него свой грех и своей верой переложить на него что? Наказание. А можно еще мне, Лариса, можно еще мне сюда? Переложить свое наказание на него. И как раз об этом и говорят вот эти следующие слова. Сие творите, что сие? Возлагая на него все. Сие творите в мое воспоминание. Или, слушайте, делайте это. Через, или так, делайте это, когда помните о том, что через это я сделал для вас. Еще раз повторю. Сие творите в мое воспоминание. Или делайте это, когда помните, что я сделал это для вас. Мы взяли с вами, возьмите сейчас именно тело. И прямо сейчас возложите, не спешите кушать. Вот где сам момент. Не торопитесь его кушать. Возложите сейчас, прямо сейчас на это тело, те наказания, которые вы видите, что ваше тело несет. Какие-то болезни, назовите их имена. Те наказания, которые вы видите в каких-то других сферах, недостатки, там, долги, это наказание. Недостаток – это наказание, долг – это наказание, скудость – это наказание, отсутствие мира в семье – это наказание. Все это проклятие, цель которых – смерть. Знаете, буквально на днях мы легли спать, и Света говорит, мне сложно заснуть, у меня так сильно болит голова. И я, знаете как, я тоже хочу спать, и я так, не думая вообще, как молиться за ее исцеление, я начинаю молиться, и вдруг из меня выходит, прямо сейчас я возлагаю эту боль на Тебя, Господь Иисус, на Твое тело. Пух, с меня такое вышло. Я так никогда не молился. Я возлагаю эту боль, Иисус, на Твое тело. И говорю боли, уйти во имя Иисуса. И Света говорит, она сразу ушла. В одно мгновение боль ушла. Я верю, что это откровение, которое мы сейчас с вами рассматриваем, откровение о том, что нужно возложить своей верой все на Него, это великий дар Божий, когда вы можете вот это возложить на Его тело и не носиться с этим. Возложить на Его тело свои грехи, возложить на Его тело наказание за грехи и отделиться от них. И больше никогда не рассматривать себя в них. Как мы рассматривали, что жертва должна умереть, быть вынесена. Тело ее должно быть вынесено и сожжено вне стана. Все, отделен. Возложите сейчас. Называйте все своим именем, что вы возлагаете на это тело. На это тело. На это тело. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Возложили? Пока не кушайте. Пока не кушайте. Мы возложили на тело. С телом мы разобрались. Все, мы вложили в тело, в его работу, в его миссию, в свою веру. Мы теперь знаем, что мы держим в своих руках. Дальше написано. Так же и чашу после вечери. И сказал. Все чаша есть новый завет в моей крови. То есть новый завет... Слушайте, участниками которого мы стали через Господа Иисуса. Это завет благословений. Это завет славной жизни с Богом. Завет, в котором все по вере, чтобы было по милости. Это завет милости. Я хочу прочитать некоторые стихи об этом завете. И заключу с ними завет мира, завет целостности. Завет вечный будет с ними. И устрою их. И размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. Это Иезекииль 37 глава 26 стих. Исаия 54 глава 10 стих. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. То есть новый завет в крови Агнца Божьего гарантирует всем участникам завета участие Бога в их жизни во всех сферах. Как Писание говорит, всякий, кто призовет имя Иисуса. На основании этого завета в крови Божьего Агнца все, что несет в себе жизнь, все, что несет в себе благословение, извиняюсь, все, что не несет в себе жизнь, все, что не несет в себе благословение, должно быть удалено. Это завет мира, завет целостности. Поэтому все, что не несет в себе жизнь, все, что не несет в себе благословение, должно быть удалено из духа, души, тела, из каждой сферы человеческой жизни. По завету это больше вам не принадлежит. «Сия есть чаша, новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить». В мое воспоминание. Или воспоминание того, что я сделал для вас или вместо вас на кресте. Ибо всякий раз, слушайте внимательно, когда вы едите хлеб или тело мое и пьете кровь мою, вы смерть мою возвещаете, доколе я не приду. Принимая верой тело и кровь Божьего Агнца, через это действие мы возвещаем людям, возвещаем себе, возвещаем всем духовным царством Божье искупление человека от власти и последствий греха. Вы возвещаете, вы слышите, вы не просто тихонечко принимаете. Не, вы возвещаете. Через смерть Господню мы возвещаем конец власти смерти и начало жизни. Начало власти жизни. Через смерть Господню мы возвещаем конец греха в своей жизни и начало жизни в святости и праведности Божией. Через смерть Господню мы возвещаем свою принадлежность к Сыну Божьему, Господу Иисусу. Через смерть Господню мы возвещаем, что мы Его тело, мы Его собственность. Через смерть Господню мы возвещаем господство Господа над нашим духом, душой, телом и в каждой сфере жизни. Через смерть Господню мы возвещаем, что мы небесные, а не земные. Через смерть Господню мы возвещаем, что все, что говорит Бог о нас, то есть мы возвещаем, что все, что говорит о нас Бог, и все, кем Он нас называет, есть истина. Все это мы возвещаем через смерть Господню. Все это мы возвещаем, вкушая тело и кровь Божьего Агнца. Вы видите, какой огромный спектр сверхъестественного действия и влияния крови и тела. И я прочитаю из Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что Иисус сказал: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Другое место Писания говорит, что и на суд не приходит. Наказание не несет. И я воскрешу его в последний день. Спасибо тебе, Господь. У меня выписанный билет. Вы понимаете, что у вас течет вечность? Вот почему Иисус сказал: не бойтесь убивающих тела. Восстановим. Это не вопрос. Главное, что вы не бойтесь. Слышите? Не бойтесь. Не бойтесь. Потому что вы одно целое с Господом. Вы уже понесли свое наказание. Насморк – наказание. Простуда – наказание. Боли в любом – наказание. Чего-то не достает в теле – наказание. Чего-то много в теле – наказание. Наказание. А мы возложили только что на кого свои наказания? На тело Господа. Слава Богу. Ибо плоть моя истинно есть пища, или истинная Божья небесная пища. И кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне. И я... днем. Я понимаю, что это, умом это не понять, но верою познаем. Благодарение Богу. Я в нем. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я вас толкну, то я толкну Господа Иисуса? Вы хотите сказать, что если в отношении вас что-то плохое скажу? Не размышляли о теле и крови. Не поняли, значит. Поэтому я всячески буду благодарить Бога за вас, говорить, что слава Богу, благословенные, едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет. Ну и вообще здесь огромная сила. Объясняю, что он здесь говорит. Он говорит: едущий меня будет жить в моих способностях, в моих возможностях, в моей силе, во всем, что есть у меня. Конечно, это надо применять. Надо в это высвобождать свою веру. Ум Христов, ум помазанный, дары Духа Святого, плоды Духа Святого. Идущий меня будет жить через меня, через мои способности, через мои возможности. Он будет жить как совершенный, будучи в несовершенном мире. В этом нужно приложить свою веру. Тот будет жить мною. Вы осознаете, что вы держите в руках? Это ваша свобода. Но очень важно к этому применить свою веру. Сейчас, после того, как мы совершим это причастие, я буду молиться за исцеление. Буду молиться на основании того, что все наказания, как болезни, они возложены на то тело, которое вы сейчас примете. Я буду молиться за вас, как за тех, кто свободны от болезни и немощи. Я просто прикажу болезни и немощи во имя Иисуса оставить ваше тело. Она больше не имеет законности там находиться, если вы не будете сами ее удерживать. И с этой секунды вынесите болезнь за стан. С этой секунды больше никогда не говорите «моя», «моё», «болезнь моя», «долг мой». С этой секунды он вне стана. Вам придется какое-то время противостоять и стоять в вере, что вы отделены от этого. Как бы оно ни пыталось обернуться и рассказывать вам, что это ваше, я возложил это на Иисуса. Помните о теле и крови. Если надо, придите домой, сделайте еще одно причастие. Брат Олег, мысли возвращаются. Еще одно причастие. Забейте это так, чтобы вы больше никогда не могли, размышляя о теле и крови, подумать, что тело и кровь и Иисуса не совершили никакой своей работы. Держитесь за это. Держитесь за это. Хорошо. А теперь будем непосредственно принимать. Да, Господь Иисус, мы сделали все по Слову Твоему. Мы размышляли о Твоем теле. Мы размышляли о Твоей крови. И мы благословлены. Благословлены. И мы рассматриваем Твое тело, как тело, которое взяло на себя наши грехи, понесло наше наказание. Мы рассматриваем Твое тело, как то, через что мы приняли свое исцеление и силу быть исцеленными. Прямо сейчас. Мы рассматриваем Твою кровь, как наследие жизни вечной, как наследие благословений, как то, через что нам доступна жизнь вечная. Завет, новый завет с Богом в Твоей крови. И Господь, принимая Твое тело и Твою кровь, мы сие творим в Твое воспоминание, возвещая Твою смерть вместо каждого из нас лично. Принимайте.